Я рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нынешней нашей программе с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма преподобной Фросине Великой Княгини Московской в Котловке, мы продолжаем говорить о псалтире. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Такой был... Была утешительная программа, я бы даже сказала, знаете, необычайно какая-то нежная даже, да, такой, правда, какой-то домашний вот этот псалом, который действительно очень лиричный и такой проникновенный, и так глубоко западающий в душу человека.
Ну, глубокий по смыслу, конечно, 13-й псалом подарил нам много разных серьезнейших размышлений, очень глубоких в то же время, и открывающий, наверное, тайну человеческих взаимоотношений, тайну ухода человека от Бога, и что происходит с человеком, когда он уходит от Бога. Это, конечно, ну, это Священное Писание. Мы еще раз будем говорить, что псалтырь – это Священное Писание, это некое божественное откровение, которое дано человеку, чтобы человек видел пути своей жизни, по которым он идет, и те пути, по которым он уходит от Бога, уходит от вечности, уходит от бытия.
И прошу прощения, для нашей страны это очень актуально, когда мы сейчас рассуждаем о том, что же произошло с русским народом в 1917 году, как он отступил от Бога, и мы видим последствия от этого отхождения, когда кровопролитная гражданская война, когда уничтожались лучшие люди, когда уничтожалось священство, когда уничтожалась верующая интеллигенция, и как тяжело действительно все это сказалось на нашем государстве. Наверное, как никогда, вернее, как нигде, вот как в России, для нас он, наверное, очень современен и актуален, да?
Я думаю, что не только для России, для всего мира, но для нашего сознания, особенно современного человека, потому что ведь уход человека от Бога это не только переворот в личной жизни, это изменение сознания, это растление, омерзение, как говорит псалмопевец Давид, но это и в масштабах страны, и в масштабах всего мира. Это страшно на самом деле. То есть вот человек приобщается вот к этому страданию через растление, омерзение. Уходя от Бога.
Сейчас Святейший Патриарх, я слушал несколько его последних проповедей, и он употребляет такое слово, такой термин, как переформатирование. Переформатирование сознания. Наверное, это происходит в человеке. То есть, употребляя такое современное слово, понятно, я думаю, молодежи, наверное, в большей степени, чем другие, этот Патриарх нашел такое слово, переформатирование сознания. Да?
Действительно, переформатирование сознания, то есть человеческий разум, он подвергается неким чуждым христианству, христианскому сознанию, каким-то идеологическим воздействием. И это происходит переформатирование, потому что изменяются ценностные понятия, изменяются рамки дел, и, наверное, снимаются какие-то ограничения, и грех возводится в ранг добродетели или нормального какого-то дела, о чем мы говорили здесь в 13-м псалме, то есть когда говорили о том, что люди беззаконные, они поедают других людей как хлеб, то есть это для них становится, что значит поедать как хлеб, это значит грех творить как некую норму, как некую необходимость, и это не замечать уже в этой жизни. Но при этом псалмопевец напомнил о том, что Бог с горы высокой, он все видит, он наблюдает за человеком, за его делами и действиями, что все равно отвечать придется человеку за те деяния, которые человек творит. И если у него происходит некое наказание такого человека, то пусть он не думает, не ропщет на Бога о том, что ведь современный человек, если что-то приходит, первое, что он говорит, за что меня наказал Бог? А вот за то, что Господь просто так не наказывает, Господь просто видит, наблюдает за человеком, его дела, его слова, его помыслы. А он действительно для Бога очень важный. Вот сегодняшний 14-й псалом, да, который мы сейчас будем, о котором будем говорить, он именно об этом и говорит. Это как бы продолжение той речи, которую мы услышали из уст псалмопевца Давида в 13-м псалме. Тоже удивительный псалом, который говорит уже и о верующем человеке, о его правде, о его жизни, и о том, как нужно жить, как нужно строить свою жизнь, как нужно, какие нужно дела делать, и как нужно следить за своим разумом, за своим рассудком, за своими мыслями. И также очень важно воспитывать свой разум. Господи, кто обитает в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою? Здесь сразу же говорится о том, кто же достоин войти в Царствие Небесное, кто достоин посещать храм Божий, кто достоин жить вот вместе с Тобой, то и тот человек, какими он должен обладать качествами. И дальше говорит, ходяй непорочен и делай правду, глаголей истину в сердце своем. То есть псалмопевец Давид очень четко говорит о том, что только может обитать в жилище Божьем и вселиться во святую гору Господню. Конечно, это говорится о Сионе, как говорится о храме, который Давид еще замышлял только построить, где вселился Бог. Вот. И для них очень важно, он спрашивает, кто же достоин входить в храм, какими он должен обладать качествами. Это в земной жизни. И кто может войти на небо, какими он должен обладать качествами. Здесь псалмопевец отвечает, ходяй непорочен. То есть непорочен – это значит чист, потому что мы с вами говорили о том, что всякий грех, он выходит из разума. Если человек непорочен, значит, у него нет плохих мыслей. Значит, он ходит постоянно перед Богом. Значит, он занимается богомыслием. Потому что наш разум, он не может быть свободен. Он всегда наполнен какими-то мыслями, идеями, переживаниями. Если у нас не о чем подумать, то мы начинаем домысливать сериалы, которые посмотрели, обдумывать наши поступки.
Жизнь сериалами,
да.
Даже, да?
Да-да-да. То есть разум, он будет постоянно работать. Почему Господь говорит, непрестанно молитесь. Как непрестанно молиться? Ведь непрестанно невозможно стоять у икон. Но молитва – это содержание ума своего в Боге. То есть это постоянно, чтобы в мыслях был Бог. Богомыслие, думать о Боге. Это будет являться молитвой. И когда разум занят богомыслием, то дела человека становятся непорочными. Дурное ничего не входит. Там не остается места для каких-то нехороших мыслей. А если нет нехороших мыслей, нет нехороших дел и поступков.
Слушайте, прошу прощения, я приведу пример буквально вчерашней своей собственной жизни, но не для того, чтобы себя похвалить, а просто потому, что человек иногда действительно даже что-то может и не помыслить, что могут помыслить другие. Я иду по магазину, вижу там манекен очень красиво одетый. Ну, такая лысая женская голова. А я говорю продавщице, как-то странно, такой красивый манекен, так все красиво надето на него. А вот почему шапочку какую-нибудь наденете? Ну, как-то не очень. Она говорит, да что вы, невозможно. Я говорю, ну почему это будет так красиво? Да потому что я не услежу, потому что шапочку эту обязательно схватят. Уже были случаи, там и платочки снимали, шапочки хватали. То есть, в общем-то, я говорю, знаете, ну вот я говорю, многим даже в голову это не придет. Просто вот, да, мне не потому, что я такая хорошая, я в данном случае не потому, чтобы себя похвалить, но в голову, так, ну, обычному человеку нормально, наверное, даже не придет, что можно схватить шапочку, там, развязать платочек. А вот, знаете, вот такие вещи происходят.
Ну да, да? все зависит от мысли человека. Если он себе допустил однажды это сделать, то у него мысли ходят, и уже его зрение работает, его движение тела работает на то, чтобы совершить это.
А человек в голову, да, нормально бы не придет, что такое можно совершить.
Да. И вот поэтому псалмопевец говорит, ходя не порочен, то есть вот соблюдающий свой разум, свои мысли в богомыслии, соблюдающий в Боге, и делай правду, то есть, а делает правду уже тот человек, который живет по заповеди Божьему, исполняет. Правда, она не человеческая. У нас очень много правды человеческие, и у каждого человека своя, говорит, правда.
Правда,
есть,
да.
Такая народная поговорка, пословица, а вот делающий правду – это тот, кто исполняет заповеди Божьи. Тогда его дела правдивы, потому что он поступает по заповеди, без всяких эмоций, без всякого какой-то лести, без всякого сладости. Глаголи истину в сердце своем. То есть истина, естественно, она исходит из сердца, потому что все Господь и требует от человека. Не дашь мне сердце свое. То есть человек наполняет сердце свое истиной. И то, что человек должен заботиться через все это еще и о своем сердце, сохранять его в истине, то есть сохранять его в правде, сохранять его в законе Божьем. Потому что из сердца исходят дела благая, говорит Господь, и злая. Дела добрые и плохие, они также ходят из сердца. Поэтому тот, кто ходит непорочен, делает правду и глаголит истину в сердце своем, то есть воспитывает сердце своем, тот уже достоин обитать в жилище Божьем. Тот человек может вселиться во святую гору Господню и может обитать в жилище Божьем. И же не льсти языком своим, или как «и же не ульсти языком своим, и не сотвори искреннему своему зла, и поношение неприят на ближнее своя». Тоже очень слова важные, мы подробнее на них должны остановиться с вами, поговорить обязательно. «И же не ульсти языком своим». То есть первый грех, который человек совершает, он, конечно же, что-то лестное может говорить другому человеку, то есть неправильное, неправду говорить. Вот. И тем самым он уже согрешает, потому что он уходит от истины и правды, которая живет в сердце его. Вот. И очень часто, такой живой пример, чтобы было понятно, очень часто кто едет в Троицу Сергиеву Лавру, старцем вот, великим, говорит, ой, какие они грубые, они так вот говорят все, вот они вот так вот все добиваются, вот так они прямолинейно все говорят. То есть, когда мы встречаемся со святыми людьми, с людьми праведными, которые живут в богомыслии, им нет дела до льсти. Они правду говорят человеку, а человек уже не готовый к этой правде, он не готов ее воспринимать через те слова, которые говорятся ему напрямую. Вот. То есть современный человек не готов принять правду, но в то же время мы должны помнить, что духовный человек никогда не будет льстить тебе, не будет говорить тебе неправду, он тебе будет, может даже и обличая, показывать истинный путь, пока которому ты должен идти. Именно праведный человек, тот, который стремится к небу, он не будет языком или языком своим, на русском языке, скажем, говорить какую-то лесть. И не сотвори искреннему своему зла. Ну, конечно же, он не будет никогда искреннему творить никакое зло, потому что зло – это неправда, это, конечно же, некое такое недоброе отношение к ближнему. И здесь должны помнить о том, что все дела, которые будет человек совершать, он будет совершать добрые дела. И поношение неприять на ближнего своего. Поношение – это, конечно, некую такую неправду, клевету он тоже не будет принимать. Вот здесь искреннего и ближнего, говорит псалмопевец Давид. Конечно, искренним и ближним он называет всех ближних, которые окружают его. Но мы знаем, что ближние наши не только те, которые являются нашими родственниками, но ближними нашими являются и те, кто нам близки по духу, духовные люди, вот, и те, которые окружают нас в нашей жизни. Любой человек, окружающий нас, является ближним, он не является дальним. И здесь, конечно же, никакой клеветы, никакой неправды, никакой насмешки не должно, то есть не сотворит искреннему своему зла. Это некое зло, это всегда насмешка. Это насмехаться над человеком, это унижать его, уничижать его через конкретные дела какие-то или через определенные слова. Вот, поэтому вот праведный человек, который стремится к небу, он это никогда не делает, он борется с этим и стремится исполнить самую важную заповедь – возлюбить Господа и возлюбить ближнего своего, как самого себя. А самому себе мы никогда не хотим, чтобы кто-то нам сделал какое-то зло. Поэтому, когда мы что-то делаем, вот всегда должны тот или иной поступок, то или иное замечание, может быть, может какое-то нехорошее дело, может даже не то, что делаем, а может даже и не делаем ничего ближнего, мы должны всегда помышлять о том, а хотим ли мы, чтобы к нам именно так относились люди, или все-таки мы не хотим, а если не хотим, значит, и мы не должны это делать. Вот, вот сдержанность – это тоже одно из определенных добродетелей, к которым должны мы стремиться, об этом и говорит псалмопевец Давид. И мы, чтобы прийти к этому, должны все-таки, опять-таки, заниматься богомыслием, ведь именно о делах псалмопевец говорит, какими должны, прежде указывая о качествах духовной жизни. Какие должны, какие конкретные дела, какое сознание должно быть, как мы должны воспитать сначала сердце. И вот когда мы воспитали свое сердце, тогда уже он говорит, вот праведный, причем вот используется язык именно такой, что он говорит, что праведный, он не сделает это. Почему он не сделает? Почему он не будет льстить языком? Почему не сотворит искреннему своему зла? Почему он не будет принимать поношения на ближнего? Да потому что он ходит путем непорочным, потому что он занимается богомыслием, потому что он делает правду, потому что он глаголит истину в сердце своем, то есть он воспитал в истине сердце свое. Вот тогда ты только можешь быть вот таким хорошим. И кто-то думает, что вот я буду воспитывать своих детей, вот, и они будут очень добрыми, сознательными, вот, но при этом все это буду делать без Бога. Это очень большое заблуждение. Без Бога невозможно. Почему нужна молитва в жизни? Потому что молитва рождает богомыслие. Потому что молитва вытесняет ненужные мысли. Потому что она после молитвы, ты только начинаешь понимать, осознавать, и у тебя являются силы, дает Господь силы. Благодать дает. И ты начинаешь делать правду. А вот потом, через все это, уже у тебя начинает жить в твоем сердце истина. А если истина живет в твоем сердце, то, естественно, ты уже не будешь льстить языком, ты не будешь творить зла искренние поношения. Ух,
как тяжело, отец Алексей, не льстить языком. Мне кажется, это самый сейчас распространенный грех, особенно во время юбилеев. Или других памятных,
естественно,
да.
Конечно, почему появляются двойные и тройные стандарты во всей жизни. Потому что двоедушие. Человек не может жить вот единой правдой. Он сразу начинает выкручиваться, применять к одному одно, к другому третье. И лесть, ложь и неправда. Вот то, что сопровождает современного человека. А причиной всего речей безумия в сердце своем несть Бог. Уничижен есть пред ним лукавный, боящийся Господа славит. Клянися искреннему своему и не отметайся. Сребра своего не даде в лихву, инзды на неповинных неприят, творяй сия, не подвижется вовек. Вот здесь очень хорошие слова, замечательные, просто удивительные слова, которые Господь говорит. Во-первых, всякий человек, который творит неправду, лукавную, то есть беззаконно живущий, и который не боится Господа, он уничижен есть пред ним, перед Богом. То есть даже если человек такой неправедный, но богатый, с достатком, который может что-то, он все равно не имеет славы перед Богом. Если человек даже уничижен чем-то, он все равно имеет славу перед Богом за счет той праведной жизни, которую он совершается. Клянися искреннему своему и не отметайся. Вот. И, ну, здесь говорится о клятве. И клятва, надо сказать, она употреблялась в Ветхом Завете. И клятвой подтверждалось истинные слова. Вот, клялись не только Богом, клялись здоровьем фараона, да, вот, но это такая была очень сильная клятва. Новый Завет, конечно, говорит о том, чтобы мы не клялись. Конечно, мы можем свидетельство призывать Бога своим словам, но клясться не нужно, не клянись небом, ни землею, потому что небо есть престол, а земля есть подножие ног Божьих. Призывает нас Священное Писание. Хотя мы тоже встретим в Священном Писании некое призывание Бога во свидетели.
Свидетели, да.
Как бы не сама клятва, а вот. И святой апостол Павел говорит: «Во свидетели призываю Бога, что я говорю вам правду». Вот. Это очень такое тоже действенное, некий такой оборот, когда уже человек говорит, что свидетельствует о моей правде Бог, то, конечно, человек глубоко верующий, он уже не может говорить неправду.
Тельсей, но клятва, с другой стороны, очень прочно вошла в нашу жизнь. Положим, во времена советской власти была там клятва юных ленинцев, пионеров, комсомольцев и так далее. А сейчас остается клятва Гиппократа, хотя она, конечно, весьма сомнительная с моей точки зрения, если ее внимательно почитать, то там какими-то античными богами и прочими, да, люди современные должны клясться, тоже как-то это не совсем понятно. Клятва воинов или так, как присяга, мы ее как
есть,
должны воспринимать?
Есть, есть. Это некое свидетельство тоже перед обществом, перед Богом, то, что мы будем свято исполнять то, что нам вверяется в руки. Вот. И потом человек, который нарушает эту клятву, его называют клятвой преступник. Это очень сложно. Ты не исполнил то, что ты обещал обществу, или ты что-то пообещал небу. Оно есть, оно имеется, но клятве очень нужно оставить осторожно относиться, потому что клятва не человек не всегда сможет ее исполнить, потому что он будет стремиться, но есть, как говорится, вольные и невольные грехи, есть возможности, а есть, бывают такие обстоятельства, которые не дадут исполнить полностью.
Да, например, клятва Гиппократа, сейчас мы видим вот эти полисы, и этому окажи помощь, этому не окажи помощь. Есть полис — получишь, нету полиса — какие-то проблемы возникнут. Хотя врачи должны оказывать помощь любому человеку, да, независимо, есть у него бумажка в кармане или нет. Да,
Тецеликсия. Есть средства
или нет. Есть средства или нет. А у нас нет средств, ну, значит, иди, может быть, и, как мы знаем, собирают сейчас деньги на дорогостоящие операции, потому что без денег тебе операцию просто не сделают.
Хоть. Да. Ну и здесь очень интересные, конечно, слова: «Сребра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных неприят. Творя сие не подвижется вовек». То есть «сребра своего не даде в лихву». Ветхий Завет, еще закон Моисеев запрещает давать деньги в рост. Угу. В лихву – это значит в рост. То есть всякое,
проценты.
Всякие проценты, да, очень сильно запрещены. И мы знаем, что в древние времена, в первые времена христианства, в Византийской империи были отменены даже светские законы, запрещали давать деньги в рост. И государственные учреждения не могли это делать. Потом впоследствии стало все это меняться, потом ради войны разрешаться. Но сейчас мы знаем, что ростовщичество становится неким таким очень прибыльным бизнесом. И у нас самые богатые люди, те, которые в банках берут, занимают и тут же дают в рост эти деньги.
Да, берут дешевые кредиты, да, и продают дорогие.
Дорогие, да. И становятся очень богатыми людьми, потому что они с деньгами. Так вот, всякому верующему человеку запрещено давать деньги в рост, потому что и Ветхий Завет предписывал, если ты даешь деньги взаймы кому-то, то самое большее, что ты можешь получить, это получить их в в таком же количестве назад. Ну, а вообще было понятие, что праведный весь день милует, взаим дает. То есть он отдавал, но не ждал обратно, что
прибыли,
ему вернут.
Прибыли, да?
Не только прибыли, но и что ему вернут. Взаим дать – это дать взаймы, значит, дать взаймы Богу. Вот, даешь нищему, а Господь является твоим должником. Да, просит, говорит, нищий, а принимает Господь, говорит святитель Иоанн Златоуст. Поэтому дать взаймы человеку... Почему нельзя давать деньги в рост? Потому что если человек занимает деньги, он находится в нужде. А так, если ты ему даешь в рост под проценты, то ты
еще больше, да,
удваиваешь его нужду его и повергаешь его в такое состояние, в котором, из которого он может не выйти.
Потом еще сейчас уже и даже и квартиру могут отобрать, и имущество. Когда на это смотрим, просто в ужасе находимся, да, когда у людей, попавших в такие обстоятельства, даже не всегда по их вине, когда они не могут отдать, там работу уволили и так дальше, приходят приставы, обирают. А знаете, мне очень жалко бывает этих приставов, которые приходят, думаю, ну как же, бедные люди, какая уж у них работа, действительно, повергать в уныние, в нищету не знаю, людей там, с детьми, ну это что за профессия такая?
Мне рассказывал как раз один пристав о том, что он именно ушел из-за этого, то, что видеть вдов, сирот очень тяжело и трудно тогда, когда они находятся в таком состоянии, а мы отбираем их
мы
последние.
Да,
поэтому человек, который обладает христианским сердцем, он уходит от этого. Ну вот, чем заключаются слова удивительного 14-го псалма? Они заключаются очень красиво. «Творяй сие, не подвижется вовек». Здесь как еще, правда, сказано, «и мзды на неповинных неприят». То есть это судьи, которые не берут именно о них, говорится, мзды. И вообще человек, который не берет каких-то взяток, подарков, которые отягощают участь человека, или, с одной стороны, материальную участь человека отягощает, а с другой стороны, лишают тебя возможности быть справедливым. Потому что всякий подарок, он всегда размягчает сердце, и человек уже чувствует себя обязанным и не может реальным. Не судить, не относиться, не принимать правильное решение в общении с этим человеком. Вот. Поэтому такой, творяй сия, не подвижется вовек. То есть такой человек получит благо на этой земле, радость, не подвижется. То есть его не будет, как ветром колеблемая ветка, туда-сюда клонить. Он всегда будет ровным, он всегда будет ходить с приподнятым настроением, приподнятой головой, потому что его ничто не будет отягощать, его ничто, никакая скорбь, никакая печаль не будет приковывать к земле. Вот тоже такой удивительный псалом. То есть только праведный человек получит благо на этой земле и вечности. Творяй сия не подвижется вовек. То есть такой человек будет под покровом Отца Небесного.
Спасибо, Господи, на таких замечательных словах и на таком вашем хорошем духовном подъеме, отец Алексей, во время комментариев сегодняшнему псалму. Мы, увы, заканчиваем нашу программу. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Я, Любовь Акельна, благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу, всех, кто был сегодня с нами в программе «Таинство Церкви». Жду вас, как всегда, каждую субботу. Всего вам доброго.